В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Кинобале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Источник мира бьет тревогу. Чем может обернуться для Грузии турецкая война в Сирии? Случай на прозрачной границе. Почему армянских журналистов не пропустили в Грузию? Слишком нечеченский след. Новая версия убийства в Берлине Зелимхана Хангашвили. Все это, а также случай Кочесока, как продолжение случая Ивана Голунова. В Тбилиси открылся офис Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. История одного похищения в Ингушетии написана ЕСПЧ. Рубрики «Гость недели обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главным мировым событием недели стало начало военной операции Турции против курдских военных формирований в Сирии. Действия Турции осудили западные партнеры Грузии, Евросоюз и американские парламентарии. А реакция Тбилиси на то, что началось не так далеко от ее границ, Владимир Унанянц.
Главная цель вторжения Турции в Сирию – зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 километров и глубиной около 30 километров, где впоследствии должны разместиться сирийские беженцы, без малого 4 миллиона человек. Операция «Источник мира» вызвала достаточно бурную реакцию в мировом сообществе. Брюссель резко осудил действия Анкары, назвав операцию дестабилизирующим фактором. Турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган в ответ пригрозил, если ЕС будет и дальше критиковать его шаги, то он откроет границы для сирийских беженцев, и тогда европейцам мало не покажется.
ЕС, приди в себя наконец. В ЕС никогда не были искренними. Постоянно нас обманывали. Если они скажут, что это операция оккупации с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев.
Турецкий лидер дал понять, мнение Брюсселя его не интересует, а вот чье мнение Эрдоган вынужден учитывать, так это России. Анкара является одним из партнеров Москвы в вопросе сирийского урегулирования. Перед стартом активной фазы боевых действий Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Путиным, который призвал того тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерба совместным усилиям по разрешению сирийского конфликта. Впрочем, озабоченность Москвы в большей степени наиграна, считают эксперты. Действия Турции не несут прямой угрозы ее интересам. Скорее наоборот, могут стать источником геополитической выгоды. Анкара, по словам турколога Сандро Бакурадзе, по сути играет на руку Москве.
То, что Россия ведет себя пассивно по отношению к Турции на территории Сирии, не означает, что Турция будет играть там главную роль. Скорее, Россия и Иран используют Анкару для того, чтобы выдавить из Сирии американцев.
Рассчитывать на поддержку Вашингтона курды не могут, поскольку президент США Дональд Трамп объявил об отводе американских войск из зоны турецкого наступления. И хотя глава Белого дома назвал шаг Эрдогана плохой идеей, входить в военно-политический клинч с турецким коллегой не стал.
У нас нет солдат в этом районе. Мы разговаривали с Турцией в течение 3 лет. Как вы знаете, они сражались друг с другом на протяжении веков, и мы были вовлечены в эту битву. Но пришло время выйти из нее. Мы должны сделать это. В конце концов, кто-то должен будет принять решение.
Сами курды решение тоже приняли, оставшиеся фактически один на один с турецкой армией, они пригрозили Анкаре тотальной войной. Угрозу перенести действия на территорию Турции озвучил представитель курдских формирований Ахмат Муса.
Мы не будем нацеливаться на Турцию, но если они продолжат нападать на нас и оккупировать наши земли, мы будем действовать в соответствии с нашим правом защитить себя до последней капли крови. Мы готовы противостоять любой атаке.
Приграничные турецкие города в ответ также подверглись минометному обстрелу, а командующий курдскими формированиями Мазлум Абди завуалированно пригрозил выпустить захваченных боевиков Исламского государства, пояснив, что войска, охраняющие взятых в плен террористов, вынуждены перебазироваться границы, чтобы дать отпор Турции. Если это произойдет, считают эксперты, то террористическая угроза в регионе резко возрастет. Плюс, несмотря на решение Дональда Трампа вывести американские войска из зоны турецкой операции, а затем и вообще из Сирии, США могут преподнести Анкаре неприятный сюрприз. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм, обладающий большим влиянием в Верхней Палате Американского Конгресса, заявил о готовности представить двухпартийный законопроект по санкциям против Анкары, вплоть до приостановления и участия в НАТО. И хотя пока остается неясным, как такое развитие событий может произойти с учетом того, что в уставных документах НАТО подобный механизм не прописан, сигнал достаточно серьезный. Похолодание в отношениях Турции и НАТО может повлечь за собой сближение между Анкарой и Москвой, считает Сандро Бакурадзе.
В случае, если речь действительно зайдет о серьезных американских санкциях, и это создаст проблемы Эрдогану, то он пойдет на сближение с Москвой, и та сделает все, чтобы не допустить улучшения отношений того с Западом.
Для Грузии турецко-российское сближение может нести, если не прямую угрозу, то уж точно дополнительные риски. Впрочем, политолог Георгий Габранидзе считает, что Тбилиси не стоит ввязываться в большую игру крупных держав и стараться выстраивать со всеми партнерами конструктивные отношения, не оглядываясь на их размолвки друг с другом.
Нам это не нужно, и у нас есть своя повестка не отношений с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом и с Турцией. Мы должны следовать именно вот этой повестке. Не пускай они сами разбираются там насчет членства Турции в НАТО и в Европейском Союзе. Конечно, с другой стороны, это похолодание отношений укрепляет не совсем демократические процессы Турции. Вот это как-то может уже повлиять негативно на Грузию, потому что наш регион становится еще более замкнутым, и в нашем регионе еще больше усиливаются режимы с авторитарными наклонностями.
Тем не менее, если Тбилиси продолжит придерживаться вежливого нейтралитета в этих вопросах, то Грузии, считают эксперты, удастся избежать большинства проблем. Если, конечно, Реджеп Тайп Эрдоган не выполнит угрозу открыть границы для сирийских беженцев. Тогда страна окажется перед серьезным вызовом. Впрочем, большинство аналитиков уверены, так далеко президент Турции не зайдет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На грузино-армянской границе, как стало известно 11 октября, было отказано во въезде в Грузию группе журналистов армянского издания «Епресс». Они направлялись в Джавахети, где в рамках совместного грузино-армянского проекта собирались взять серию интервью местных активистов и жителей. Среди задержанных журналистов главный редактор издания Юрий Манвелян, который рассказал нам подробности случившегося.
11 октября мы на границе, на КПП Бавра-Ниноцминда, задержали на несколько часов. В течение 4 часов мы разным пограничникам рассказывали о том, что мы журналисты, что мы ездим в Ахалцевке, в Ахалкалаке, потом в Тбилиси. Собираемся делать интервью вместе с нашими грузинскими коллегами. Это совместный проект. Интервью с журналистами, правозащитниками и какими-то другими, значит, представителями общественных организаций. Потом нам проверили технику. У нас нет профессиональной техники. Это была камера, были два микрофона и лаптоп. Все, что оказалось, они сказали, что все это запрещено провозить.
Сейчас, простите, запрещено провозить лаптоп и непрофессиональную камеру?
Да, без объяснения причин. То есть все это просто устно нам говорили, что вот нельзя. Вам нельзя ехать в Грузию, вам нельзя это провозить. Потом нам сказали, что если вы оставите это на армянской стороне, нас пропустят. Нас уже ждали в Ахалцевке. Мы опаздывали, мы созвонились, сказали, что мы там найдем на месте камеры, если какая-то техника нужна. В общем, все эти интервью запишем на месте. Еще в течение этих разговоров мы сказали, что полтора месяца назад, буквально вот в конце августа, мы проезжали почти в том же составе, с той же техникой буквально, через ту же границу, и нас пропустили. Нам на это сказали, что ситуация поменялась. Я не знаю, насколько это как бы имеет значение, но сказали, какая ситуация поменялась, непонятно. И постоянно требовали разные люди аккредитацию. Для чего эта аккредитация, какая инстанция выдает аккредитацию, нам не объясняли. Разрешение на интервью. Вот. Мы объясняли, что мы не едем освещать какие-то специальные мероприятия. Мы делаем интервью с людьми, которые уже дали согласие, это частные лица. И никаких объектов специальных, которые требуют аккредитации, мы не будем посещать. Ну, это не возымело никакого действия. Нам сказали оставьте технику, вернитесь. Мы оставили технику, вернулись. И нам уже более немного там эмоционально, более грубо сказали, что вы не поняли, что вас не пускают в Грузию. Вы не поедете в Грузию.
Собеседники представлялись?
Нет, собеседники не представлялись. Ну, мы первый момент, мы чувствовали себя довольно спокойно, потому что, ну, думали, ладно, какая-то проверка, посмотрят. Мы отдали все наши эти удостоверения журналистское. Ну, подумали, наверное, посмотрят наш сайт, увидят, что никакой крамолы, ничего такого, как бы, в общем, не журналистского на нашем сайте нет. Ну, и как бы пропустят. Ну, оказалось, Потом мы подумали, наверное, надо было как бы бузить и скандалить с самого начала. Но мы до конца не скандалили, нам просто нужно было официальное объяснение, которое мы нам так и не дали. Нас снова как бы вот прокрутили, сказали, нет, вам запрещено ехать в Грузию, вы не будете делать журналистику в Грузии, вам нужен какой-то документ, чтобы мы вас пропустили.
На каком уровне, по вашим ощущениям, был дан такой отказ?
Не, начальников, я как понял, начальников у нас не было, с нами не общались. В конце, когда уже мы вот во второй раз как бы нам объяснили, что вы очень наивно поступили, что вернулись, тогда уже рядом, я не сильно разбираюсь в погонах грузинских, военнослужащих в этих погонах пограничников. Но там был человек, который наблюдал за всем этим. С нами общались по-русски, и иногда, к сожалению, я не знаю грузинского. Мне казалось, может, недопонимание, потому что как бы русский не оптимальный язык для общения. Я предлагал общаться по-английски, люди все равно продолжали общаться по-русски. Нам просто сказали, значит, начальник, руководитель, который принял это решение, он своего решения не поменял. Вы в Грузию не попадете.
Ни с кем они не созвонились, ни с кем не консультировались, при вас, по крайней мере.
Не, они даже отказывались, нас ждали наши грузинские коллеги, тбилисские коллеги, уже в Ахалтске нас ждали, они на день раньше туда приехали. Я предлагал как бы общаться по телефону вот с нашими коллегами, они отказывались общаться с этими коллегами.
Юра, ничего не предвещало, может быть, были какие-то сигналы, может быть, были какие-то раньше признаки того, что вы не очень грата, скажем так, в республике?
Я вот за это время уже, сколько сейчас, второй день, разные люди пишут, разные люди звонят, там всякой конспирологии наслушался, но имею в виду, в нашем случае, угадывать какие-то страхи грузинских чиновников по поводу визитов не через Тбилиси, Самская, Джавахети. Это неблагодарная вещь, и на данном этапе как бы я никаких страхов, никаких там предположений угадывать не хочу. Мы как бы работаем только с публичной информацией. Вот. Предположения, я не знаю, мы конечно, как бы на обратном пути постоянно гадали, а что изменилось за полтора месяца, что имели они в виду. Мы как бы какие-то там вот, мы, я имею в виду, наша редакция, наш сайт, не играем в эти войны топонимов там. Мы называем все, как называет это официальная Грузия. Никаких каких-то проблемных вещей. Я даже просто зашел и поискал слово «Грузия» на нашем сайте. Я подумал, как бы они там вот по-английски, по-русски поискал. Вроде бы никакой такой крамолы нету. Звонили мне грузинские коллеги, грузинские журналисты спрашивали, может, вы в Абхазии были. Мы и в Абхазии не были, хотя туда можно попасть, насколько я знаю, вот и через Грузию тоже сейчас. Никаких вот таких традиционных вещей, из-за которых обычно у людей бывают проблемы с визитом в Грузию, у нас как бы не было.
Полтора месяца назад вы въезжали в Джавахетию через Тбилиси или тоже напрямую?
Не, напрямую, через тот же контрольно-пропускной пункт с той же техникой и почти в том же составе. То есть сейчас был только один новый человек, который, в отличие от нас, еще умеет водить машину, вот, поэтому и умеет еще снимать.
По вашему ощущению, вас не пустили просто как армянских журналистов или конкретно как Юрия Манвеляна, скажем, да, с ЕПРЕС?
Нет, я не склонен думать, что они настолько разборчивы в армянских журналистах. К сожалению, наверное, армянский журналист – это, скорее всего, такой какой-то образ. Возможно, потому что вот меня еще спрашивали и напоминали, что несколько месяцев назад задерживали журналистов «Еркир-Медиа». Это, СМИ, которые принадлежат партии Дашнацучил, националистической партии. Я не говорю о том, что нельзя пускать журналистов, которые работают на националистических каналах. Не об этом речь. То есть всех, кого не пускают в страну, у нас безвизовый режим, нужно объяснять, почему не пускают. Но, возможно, из Грузии или для чиновников грузинских армянский журналист – это, скорее всего, что-то вот такое очень-очень националистическое. Для нас мозаика – это более разнообразная, и между тем, чем занимаемся мы и чем занимаются националистические какие-то средства массовой информации, есть большая, колоссальная, принципиальная разница. Но, опять же, это я не говорю о том, что меня нужно пускать, а вот других можно не пускать без объяснений.
Но вы как-то готовы связать эти два события?
Пока не хочу никакого... Связать, наверное, можно. Пока нет официальных объяснений. Единственное, чего мы хотим добиться, потому что Это очень популярный маршрут. Я живу в стране, большая часть границы которой закрыта. Вообще наш регион очень богат на закрытые милитаризированные границы. И да, и мы, я, мои коллеги, мы очень чувствительны к любым, значит, запретам, к любым вот этим. А люди и журналисты, которые занимаются региональными какими-то проектами, то есть они очень-очень часто. Я еду в Тбилиси не только чтобы встречаться со своими грузинскими коллегами, но и с азербайджанскими коллегами, и с друзьями, и это могут быть и частные визиты. То есть нужно понять, действительно, если это изменилось, или, может, это просто была фраза какого-то чиновника, что изменилось, что это значит, и почему это касается журналистики.
Юра, есть ли какой-то отклик или какая-то реакция от каких-то профессиональных журналистских организаций в Грузии, правозащитных организаций?
От журналистов есть, они звонят, публикуют, распространяют. Вот наши партнеры тоже говорят, что там какая-то буза поднялась, хотя сейчас выходные, никто не отвечает. Я тоже пытался звонить и в МИД, и в посольство. Потом завтра еще в Грузии праздник. Предупредили, что не стоит надеяться, что какая-то активная реакция, но реакция есть. И наши партнеры в Грузии тоже, они там обращаются в разные инстанции, правозащитные какие-то, в общем, компетентные, которые будут, ну, на эту тему поднимать какой-то шум. Мне звонили депутат из армяно-грузинской какой-то комиссии или комитет по дружбе, какая-то стандартная такая тема. Звонил, уточнял, что случилось, нет ли преувеличения, может быть, к вам более плохо относились и так далее. Ну, в общем, какое-то внимание есть. Ну, наша цель просто понять, что будет в следующий раз, что это было, на каком основании и вообще, там существует ли сейчас какая-то галочка перед нашими именами, есть ли у нас какой-то уже особый статус при пересечении вот этой границы, которая до сих пор казалась более-менее, как, в общем, свободной, безвизовой.
Официальной реакции от каких-то армянских структур нету?
Официальных реакций нету, но так в частном порядке пишут, люди волнуются, говорят, что это такое, что за тенденция. Есть какие-то там, опять же, предположения, конспирологии, хотят это все связать с какими-то там региональными процессами, начиная от смены премьер-министра, его визита в Азербайджан, заканчивая, значит, обострением в Сирии, нападением вот этой операции Турции в Сирии. Ну, как бы я не склонен думать, что мы такие важные птицы. Ну, опять же, не мы важные птицы, а может быть, есть какая-то разнарядка сверху, не знаю, на каком уровне это было. И на местах уже как бы каждый пограничник сам это все для себя интерпретирует.
Это был Юрий Манвелян, который рассказал, как не смог попасть в Грузию. На этой неделе в центре общественного внимания Кабардино-Балкарии снова было уголовное дело против журналиста и черкесского активиста Мартина Кочесока, которого обвиняют в хранении наркотиков. В республике никто не верит в его виновность, дело считают сфабрикованным из-за гражданской позиции активиста. О деле Мартина Кочесока как продолжение дела Ивана Голунова Мурат Гукимухов.
Российская пресса сравнила дело Мартина Кочесока с делом Ивана Голунова, который был арестован по аналогичным сфабрикованным обвинениям днем раньше, 6 июня. Правда, в Москве на фоне общественного резонанса уже 11 июня министр внутренних дел Колокольцев заявил, что с Ивана Голунова сняты обвинения. В то время как Мартина Кочесока 13 июня Лискенский районный суд арестовал на 2 месяца. Защита черкесского активиста настаивает на закрытии дела. Она указывает, что следствие не учло показаний свидетелей в пользу Мартина. В первую очередь, это показания свидетелей его задержания 7 июня на трассе неподалеку от селения Уруб. Мартин Кочесока ехал в машине один, а за ним на другой машине ехал его брат, который все видел. Его показания пересказывает вся республика, они публикованы в прессе, в том числе на сайте Daily Storm. Цитирую. Кочесока остановили люди в масках. Их было не меньше 10 человек. Выволокли из машины, уложили лицом в асфальт и положили наркотики в карман куртки и под сиденье. Ему было прямым текстом сказано, что вариантов 2. Или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убиваем, вкладываем в руки оружие, и ты ваххабитом станешь. Конец цитаты. Под давлением силовиков Мартин вынужден был дать признательные показания. Первоначально ему инкриминировали зафиксировали пакетик с 5 граммами марихуаны. Но после того, как Голунова в Москве выпустили, силовики в Кабардино-Балкарии вдруг обнаружили уже 263 грамма марихуаны. А это уже другая, более тяжелая статья со всеми вытекающими для Мартина последствиями. Предыдущая информация о пакетике из интернета исчезла, но у многих остались скриншоты. Мартина Кочесока в республике знают многие. Аспирант Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Не пьет, не курит, а тут наркотики. Никто не поверил. Поднялась волна возмущения, подключились правозащитники, заступилась пресса. И сам Кочесока отказался от первоначальных признаний и дал показания на сотрудников Центра противодействия экстремизма Гонова и Кармова. Обвинил их в подбрасывании наркотиков. Говорит адвокат Мартина Кочесока Людмила Кочесокова.
В Следственном комитете города Нальчика в управление жалоба поступала. Кроме этого, в Урманский следственный комитет жалобы поступали от него. Он описывает все события, как все происходило. Он конкретно указывает сотрудников полиции, которые ему подбросили эти наркотики. То есть проверка проводится по нашей информации. Но пока по нему окончательного решения еще не принято.
На какой стадии дело с наркотиками?
Нам должны вручить обвинительное заключение. Только после этого это дело уйдет в суд. Но по настоящее время нам его еще не вручили.
25 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии смягчил Мартину Кочесока меру пресечения, назначив ему домашний арест. Некоторое время назад в правозащитный центр обратился молодой человек, который сообщил, что полиция считает его участником несанкционированной акции усиления Кендлен. Его подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции. Но, как ему сказали, претензии могут быть сняты, если он даст показания, что организатором беспорядков был Мартин Кочесока, говорит Людмила Кочесокова.
К сожалению, на самом деле такие факты имеют место быть. И поэтому повод также жалоб, соответствующий поданный Следственный комитет, на имя следователя, у которого находится в производстве дела, на имя главы республики также заявления подавались вот именно по этим фактам, что оказывают давление на участников уголовного дела по событиям в Гундалине в 2018 году в сентябре. И вот мы по этим поводам тоже обратились с соответствующими жалобами. Тоже пока окончательного решения по ним тоже не принято. Проверка проводится.
Одному или нескольким человекам предлагают уже свидетельство?
Пока мы точно знаем, что одному человеку предложили. Мы не исключаем, что об остальных фактах мы просто не знаем, потому что мы не думаем, что они в одном направлении только будут работать. Просто нам известно конкретно об одном человеке. Но как бы на уровне слухов, ну, говорят, что такое давление оказывается на многих участников данного уголовного дела, которых уже привлекли, которых привлекают по этому делу, как участников этих событий.
Обеспокоенные подобными инициативами силовиков, правозащитник Валерий Хатажуков и черкесские общественники Муаед Чеченов и Аслан Бишто обратились к главе республики Казбеку Кокову и прокурору Кабардино-Балкарии Николаю Хабарову с просьбой взять на контроль дело Мартина Кочесока. В обращении в частности говорится, цитирую, «Полагаем, что такими незаконными действиями сотрудники Центра противодействия экстремизму по Кабардино-Балкарии продолжают дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике и оказывать давление на участников уголовного процесса». Конец цитаты. И все-таки, за что преследуют Мартина Кочесока? Понятно, за что хотели посадить Ивана Голунова. За его громкие журналистские расследования. А Мартина за что? Как я слышал от людей, которые просили меня не упоминать даже их ведомственную принадлежность, Мартин был в оперативной разработке около года до задержания. На карандаш он попал еще в мае 2018 года, после того, как принял участие в создании Демократического конгресса народов России, выступающего против поправок к закону об образовании, по которому изучение родного языка в школах стало необязательным. После этого было много разных мероприятий, в которых участвовал Мартин. Хочу отметить одно, после которого, как считают местные наблюдатели, давление на общественника стало открытым. 16 мая возглавляемая им общественная организация Хабза провела круглый стол в Баксанском районе, где обсуждали проблемы местного самоуправления. Говорили о необходимости вернуть прямые выборы самоуправления, чтобы работали они в интересах населения, а не местной бюрократии. Дело в том, что Мартин принадлежит к той части общества, которая предлагает использовать традиционные механизмы в системе местного самоуправления, как едва ли не единственную возможность наладить нормальную жизнь. Прежде всего, традиционные этические нормы. Это никак не противоречит российским законам, но это создает неблагоприятную с этической точки зрения атмосферу для злоупотреблений. Эти механизмы живы, они работают, когда речь идет о взаимоотношениях между простыми людьми. Но они с некоторых пор перестали применяться к власти как к заведомому пороку. В результате этика и власть существуют как бы параллельно, неприменительно друг к другу. Мы даже научились относиться к нашим близким чиновникам, чиновникам, полицейским и так далее, как бы отделяя от них их служебные подвиги. Мы как бы любим их после работы. Иначе с ними просто невозможно было бы дружить или поддерживать родственные отношения. А это дает им возможность жить комфортно, не ощущая на себе и своей карьере общественного порицания. Это часть общества, которая принадлежит Кочесока, предлагает распространить этические нормы хотя бы на местное самоуправление, сделать их главными критериями для избрания на выборную должность. Мартин Кочесока был одним из самых активных спикеров этой идеи. За это и пострадал, считает российский политолог Денис Соколов. Потому что бюрократия усмотрела в этих идеях попытку изменить суть государства, говорит Денис Соколов.
В общем, здесь больше разговор даже не о том, чтобы поставить под этический контроль власть, а в том, чтобы хотя бы на местном уровне сделать власть своей, народной, а не продолжением бюрократии. Это поиски вместо местного самоуправления и тех самых этических норм, этнических иногда, в современном российском государстве. Поиск себя, так сказать, поиск своего места. Не только на Северном Кавказе это происходит повсеместно, и не только в России. В современном мире везде просыпаются идентичности, даже уже вроде бы совсем не актуальные последние десятилетия. Они все равно просыпаются, и все равно вот начинается этот поиск стратегии встраивания вот в современный мир.
Это был российский политолог Денис Соколов. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ответ Путина грузинской журналистке взволновал наблюдателя в Южной Осетии. О других не менее волнительных событиях в обзоре юго-осетинской прессы. Зарина Санакоева из Цхинвали.
По просьбе корреспондента газеты «Южная Осетия» ситуацию в Грузии комментирует эксперт Юрий Вазаков. Речь идет о законе об ассигнованиях Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год. В проекте бюджета США заложено выделение Грузии финансовой помощи в размере 132 с лишним миллионов долларов. В законопроекте, по сообщению внешнеполитического грузинского ведомства, 40 миллионов долларов Грузия получит из фонда финансирования иностранных вооруженных сил. Учитывая последние события и эскалацию напряженности на госгранице у села Цнелис, данное сообщение не может не вызывать беспокойства народа Юго-Осетии, отмечает эксперт. Разумеется, все эти планы и намерения наносят удар по стабильности на Кавказе и окончательно способствуют превращению в Грузии в военный плацдарм США в нашем регионе, заявил Вазаков. Также он прокомментировал пункт закона, где говорится о том, что, цитата, «ни одно центральное правительство не может воспользоваться предусмотренным законом финансированием, если выяснится, что страна либо признала независимость оккупированных Россией, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения». Конец цитаты. Некоторые эксперты рассмотрели этот отрывок документа как прозвучавшее неофициальное признание. Однако Юрий Вазаков отметил, что не разделяет этого мнения. На мой взгляд, тут речь идет о том, что США предостерегают грузинские власти от попыток разбазарить эти средства на реализацию различного рода проектов в рамках их так называемой программы «Шаг в лучшее будущее» или «Стратегия по вовлечению», цитирует Вазакова газета. Вся суть этих стратегий и программ, по словам эксперта, якобы направленных на реинтеграцию Южной Осетии и Абхазии, сводится к тому, что определенные, причем устоявшийся на протяжении двух десятков лет круг лиц успешно осваивают выделяемые средства, а коэффициент полезного действия приравнивается к нулю. Об истории поисков и добычи полезных ископаемых в Южной Осетии пишет газета «Республика». Геологическая разведка началась на территории Южной Осетии только в 1925 году. Как пишет автор, первые попытки найти полезные ископаемые ни к чему не приводили и приходит к мнению, что это делалось умышленно. Делалось все как в Тифлисе, так и в среде грузинского лобби в Москве, чтобы регион оставался аграрным придатком грузинской ССР без развитой промышленности. Очень видные геологи Грузии и некоторых центральных организаций долго и упорно доказывали несерьезность и даже вздорность результатов исследований Флоренского, который доказал наличие в Южной Осетии залежей полезных ископаемых. Несмотря на это, позже в районе месторождений туфа, мрамора и талька в селе Цнелис и свинцово-цинковых руд в селе Квайсан успешно функционировали предприятия по их добыче. Блогер Алан Парастаев комментирует встречу министров иностранных дел Грузии и России в Нью-Йорке. Госдеп поддержал эту встречу, призвав Россию прекратить незаконную оккупацию и снизить напряженность вдоль административной границы. Ничего такие заявления, кроме обратного эффекта в югоосетинской реальности, вызвать не могут. Как и сами встречи российских и грузинских политиков, и даже политологов, даже просто общественных деятелей, представителей и служителей культа. Они вызывают в Южной Осетии только напряженность, когда они не анонсируются, не говорится и об обсуждаемых темах, о достигнутых договоренностях, ничего, фактически не говорится. Добавил в этот костерок неопределенности Маслица и Владимир Владимирович своей фразой «Когда мы так решим?» на вопрос журналистки Рустави-2 о том, когда будут выведены войска из Абхазии и Южной Осетии, назвав их оккупированными территориями Грузии. «Мы это кто?» хочется узнать у нашего президента. Но грузинской журналистке это не было интересно. Зря, конечно, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Европейский суд вынес очередное решение по жалобам жителей Северного Кавказа, чьи родственники были похищены сотрудниками неустановленных силовых структур. Суд признал российские власти ответственными за похищение и вероятную гибель родственников заявителей и за непроведение эффективного расследования этих преступлений. Один из похищенных, чью судьбу так и не удалось установить, житель Ингушетии Ибрагим Газдиев. С подробностями Тимур Аки.
8 августа 2007 года в городе Карабулак сотрудниками неустановленных силовых структур был похищен местный житель Ибрагим Газдиев. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. 8 октября текущего года в Страсбурге Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобы по факту похищения и исчезновения 5 жителей Северного Кавказа, среди них и жалоба от родственников Газдиева. В день похищения Ибрагим на своей машине поехал в магазин за продуктами. Рядом со зданием городской администрации его остановили вооруженные люди в масках, одетые в камуфляжную форму. По словам очевидцев, они проверили документы Ибрагима, затолкали молодого человека в микроавтобус «Газель» и увезли в неизвестном направлении. За несколько месяцев до похищения в доме Газдиевых сотрудники ФСБ проводили обыск, но ничего противозаконного не обнаружили. Каких-либо претензий к Ибрагиму Газдиеву высказано не было. Орден на обыск выписали на Ваху Аушева, который по данному адресу никогда не проживал. А сам Ибрагим в розыске не числился и ни от кого не скрывался. Через несколько часов после похищения Ибрагима родственники обратились в городскую прокуратуру, а на следующий день в республиканский парламент к депутату Бамангелею Манкиеву. 10 августа депутат Манкиев встретился с прокурором республики Юрием Турыгиным и главным федеральным инспектором по Ингушетии Владимиром Трубицыным. В тот же день прокуратура по факту похищения Ибрагима возбудило уголовное дело. 11 августа отец похищенного Мухаммад Газдиев попал на прием к президенту Ингушетии Мурату Зязикову, который сообщил Мухаммаду о том, что у него есть информация о задержании Газдиева сотрудниками спецслужб для проведения следственных мероприятий. Президент пообещал, что все будет в рамках закона. На встрече присутствовал прокурор республики Турыгин. Именно он впоследствии, во время допроса на предварительном следствии, заявит, что ничего подобного Зязиков Газдиеву не говорил, хотя помимо Мухаммада на встрече присутствовал еще один человек, который подтверждал в своих показаниях слова президента. Примечательно и то, что именно в день похищения Ибрагима Газдиева президент Зязиков проводил совещание с руководителями правоохранительных органов республики. Выступая перед силовиками, он сказал: «Мы живем в правовом государстве и никогда не должны забывать о верховенстве закона. Вы все государевые люди, призванные обеспечить выполнение законов Российской Федерации и безопасность жителей республики». Прокурор республики Юрий Турыгин в интервью Интерфаксу подтвердил тезис Зязикова о том, что все мероприятия в республике должны проводиться только в соответствии с российскими законами, и заявил, что в республике не проводились и не будут проводиться какие-либо оперативные мероприятия правоохранительными органами из соседних субъектов без согласования с руководством правоохранительных органов Ингушетии. Но уже через несколько дней после своего интервью прокурор республики, выступая перед ингушскими парламентариями, расписался в собственной беспомощности, заявив, что ему ничего не известно о местонахождении похищенного Ибрагима Газдиева. Президента Зязикова, обещавшего содействие в поиске Ибрагима, через год отправили в отставку, так как он полностью потерял контроль за ситуацией в Ингушетии. Однако смена руководства в регионе никак не отразилась на раскрываемости преступлений, связанных с похищением людей. Количество пропавших без вести жителей Ингушетии к концу 2008 года составляло более 160 человек. В период с ноября 2007 по сентябрь 2010 прокуратура несколько раз приостанавливала и возобновляла предварительное следствие, но так и не смогла установить лиц, похитивших Ибрагима Газдиева. А ведь еще осенью 2007 года общественный деятель Макшерип Аушев, добиваясь расследования похищения своего сына и племянника, установил, что несколько жителей Ингушетии после похищения были вывезены из республики и находились на территории секретной базы в Чечне. Среди них и Ибрагим Газдиев. О подробностях расследования Аушева в своем блоге написал адвокат Калой Ахильгов. Добиться эффективного расследования через российские суды также не удалось. В июле 2011 года Мухаммад Газдиев направил жалобу в Европейский суд, в подготовке которой ему помогали юристы правозащитного центра «Мемориал». До решения суда Мухаммад Газдиев не дожил. Он умер в 2015 году. Будучи инвалидом с детства, несмотря на свой преклонный возраст и плохое здоровье, он до конца жизни боролся за восстановление в Ингушетии диктатуры закона, будучи абсолютно уверенным в том, что правовой беспредел непременно приведет к развалу государства. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Слишком часто не в том месте и не в то время оказывался Зелимхан Хангашвили. Некоторые события и совпадения заставили нашего постоянного автора Александра Черкасова вновь задумываться о его убийстве в Берлине.
2 месяца не прошло, а все, кажется, забыли. 23 августа 2019 года, около полудня, в самом центре столицы Германии Берлина, в парке Малый Тиргартен, в пешей доступности от Рейхстага, убит Зелимхан Хангашвили, чеченец, гражданин Грузии, уроженец Понтийского ущелья. Зелимхан Хангашвили вышел из дома незадолго до полудня и отправился в мечеть на пятничную молитву. Киллер подъехал на велосипеде сзади. Он несколько раз выстрелил в Хангашвили, в плечо и в голову, и добил контрольным выстрелом. В полукилометре от места преступления, у моста через Шпрее, он спустился к воде, выкинул в реку велосипед, пистолет ГЛОК-26 с глушителем и парик и попытался скрыться на заранее припаркованном тут мопеде. Однако заметившие это подростки вызвали полицию, которая задержала убийцу по горячим следам. О киллере мы знаем много, пожалуй, даже слишком много. Опубликованы результаты совместного расследования «Инсайдера», «Биллинг Кэт» и «Шпигель». По документам Вадим Сергеевич Соколов 70-го года рождения. В доступных базах данных такого человека не существует. Не существует и адреса в Санкт-Петербурге, который он указал при подаче заявления на визу. Но в этот паспорт человеку с фальшивым именем и адресом французское посольство вклеило визу. Прибыв в Европу, он обосновался на явочной квартире в Польше, где получил оружие и куда намеревался вернуться после выполнения задания. После этого отправился в Берлин на автомобиле. Очевидно, он действовал не один. Кто-то навел его на жертву. О личности киллера пока высказывались разнообразные противоречащие друг другу версии, но это, с одной стороны, не уложится в рамки короткого сюжета, а с другой, по сути, не так уж и важно. Из детективов в мягких обложках мы все знаем, что для раскрытия преступления нужны 3 составляющих. Улики, возможность совершить преступление и мотив. Первого и второго хоть отбавляй. А вот мотив, какой мотив был убивать именно Хангашвили, именно в Европе, именно сейчас, когда Россия, не без содействия Германии, на белом коне возвращается в семью цивилизованных народов. 20 лет Зелимхан Хангашвили, уроженец села Дуиси, Понтийском ущелье Грузии, присоединился к вооруженному отряду Ичкерии, став полевым командиром среднего звена. Здесь он на фото с Асланом Масхатовым. Но таких групповых фотографий есть масса с разными людьми. После ранения в ногу уехал в Грузию. Родственники Зелимхана утверждают, что затем Хангашвили не участвовал в какой-либо политической или иной деятельности ичкерийской миграции. По их словам, некоторое время он занимался бизнесом в Грузии. Поставлял мед в Саудовскую Аравию, владел столярным цехом, торговал недвижимостью, открыл кафе в Тбилиси. Впрочем, были сообщения, что в 2008 году во время 5-дневной войны между Россией и Грузией Зелимхан собрал 500 добровольцев и на машинах двинулся в сторону Схинвали, чтобы присоединиться к грузинским войскам, но не успел. Но никаких подтверждений, свидетельствующих о серьезности той затеи, найти не удалось. А вот другое свидетельство родственников выглядит серьезнее. В том же году, по словам брата убитого, Зелимхана Хангашвили, они раскрыли заговор российских спецслужб против Зелимхана. Братьям Хангашвили оказывали содействие грузинской спецслужбы, покушение удалось предотвратить, но задержать организаторов так и не удалось. И вот третье. 16 мая 2008 года российскими СМИ было распространено сообщение о разоблачении грузинского шпиона, гражданина России, чеченца Рамзана Туркашвили, вербовке которого якобы участвовал Зелимхан Хангашвили. Это уже не разговоры. Грузия, как ближний тыл чеченских вооруженных формирований, и чеченская эмиграция в Грузии, несомненно, оставалась в сфере оперативного интереса российских спецслужб, и этот интерес распространялся на Хангашвили. Давайте взглянем на случившиеся глазами сотрудников спецслужб. Их работа, прежде всего, бумажная. Дела, папки, неважно, на полках или в компьютере. Что, какие сообщения могли лежать в деле ЗМК на Хангашвили? Если бы речь шла о КГБ СССР, это было бы дело оперативного учета. Если военная контрразведка СМЕРШ, то фильтрационное дело. Туда бы ложились все сообщения, в которых упоминался человек. Если бы из этих сообщений следовало нечто серьезное, заводилось бы дело оперативной разработки. Дальше уголовное дело или что еще покруче. Так вот, сообщение о вербовке не могло не лежать в таком деле, независимо от того, соответствовало оно действительности или нет. Ну и все другие сообщения тоже. И вот еще важный эпизод. 29 августа 2012 года МВД Грузии заявило об обнаружении в ущелье Лопота в Кахетии группы боевиков, в которую входили известные чеченцы, жившие в Украине как беженцы в Европе. Сообщалось, что боевики взяли в заложники нескольких местных жителей, что в ходе спецоперации заложники были освобождены, при этом 3 грузинских спецназовца погибли, а 5 были ранены. 11 боевиков были убиты. Бывший председатель Совбеза Грузии Гиви Трагомадзе сообщил впоследствии об участии Хангашвили в переговорах с боевиками. Вместе с Хангашвили на переговоры ходили несколько бойцов спецназа, и именно Хангашвили смог их вывести их из лагеря боевиков. СМИ сообщали, что он сотрудничал с органами безопасности Грузии, работая в структурах контртеррора. Трагомадзе заговорил, что это не так. К его помощи якобы прибегали, поскольку он был надежным человеком и пользовался авторитетом среди чеченцев в Грузии. А теперь представьте, как эти сообщения отразились в деле Хангашвили. Отметим, что в переговорах с боевиками тогда был задействован под именем Руслан Попадскори. Также и другой бывший боевик, Тимур Махаури, бывший оружейник и кадровик Шамиля Басаева, сотрудничество которого с грузинскими спецслужбами никто не отрицал. В 2015 году Зелимхан пережил покушение. На одном из перекрестков в Тбилиси его автомобиль стреляли. Он был ранен, но смог доехать до находившейся рядом больницы. Теперь грузинские правоохранительные органы даже не пытались всерьез расследовать нападение, поскольку власти Грузии были тогда заинтересованы в налаживании отношений с Россией. После покушения Зелимхан покинул Грузию и какое-то время жил в Одессе. В это время Одесская область руководил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, а областным управлением внутренних дел в 2015-2016 годах руководил Георгий Лоркипанидзе, бывший замглавы МВД Грузии. В своем прежнем качестве Лоркипанидзе курировал чеченских эмигрантов в Грузии, в частности, вышеупомянутого Махаури. А в августе 2012 года руководил спецоперацией в ущелье Лопота, где Махаури и Хангашвили были переговорщиками. Сообщения о предполагаемых или реальных контактах Хангашвили и Лоркипанидзе также, несомненно, легли в дело Хангашвили. Ведь чеченцы на Украине представляли особенный интерес. Почему? Сообщалось, что именно к Лоркипанидзе Махаури направился в 2016 году, после чего вошел в состав батальона имени шейха Мансура, укомплектованного чеченцами вооруженного отряда, воевавшего на Донбассе на украинской стороне. Махаури был в итоге убит в сентябре 2017 года. Его автомобиль взорвали в центре Киева. Мы ничего не знаем об активности Хангашвили в этот украинский период. Однако для спецслужб, которые его разрабатывали, важны даже эти косвенные обстоятельства, работавшие против него. В конце концов, Зелимхан Хангашвили сумел осесть в Германии. Местные службы безопасности некоторое время вели Зелимхана как лицо, представляющее угрозу общественной безопасности, но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли. По словам супруги Хангашвили, тот считал, что в Германии ему угрожала опасность. Он обращался в полицию Берлина с просьбой обеспечить защиту, но власти обращение проигнорировали. Из соображений безопасности Хангашвили старался не контактировать с представителями диаспоры. После 2 покушений он понимал серьезность ситуации. То, что мы знаем о Хангашвили, свидетельствует о несомненном внимании российских спецслужб к нему, по крайней мере, с 2008 года. Его местонахождение и связи неизбежно оставляли его в сфере этого оперативного интереса. Даже если Зелимхан ни в чем таком не участвовал, Он слишком много раз оказывался не в том месте и не в то время. А для специально обученных людей этого достаточно. У них работа такая. Берлинское убийство нельзя не рассматривать вне контекста других подобных преступлений, совершенных за последние 15 лет, начиная с убийства Зелимхана Яндарбиева в Катре в 2004 году. Готовы ли власти Германии рассматривать и оценивать берлинское убийство, учитывая при этом весь контекст? Найдется ли для этого политическая воля на фоне намечающегося потепления в отношениях с российскими властями? Или германские власти предпочтут не придавать большого значения берлинскому убийству? Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Сухуми открылся офис Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В пресс-центре было объявлено, что 16-18 октября конгресс пройдет в самопровозглашенной республике первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза» под девизом «Единство через культуру и спорт». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс является преемником Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, которая была создана в абхазском селе Лыхны в 1992 году. Идея создания ассоциации принадлежала первому абхазскому президенту Владиславу Ардзинба. На протяжении многих лет ее возглавлял общественный деятель Тарас Шамба. Секретарем МААН был абхазский поэт Геннадий Алами. О трансформации ассоциации, ее идеи и деятельности рассказал руководитель аппарата конгресса Кантания.
Главными целями и задачами организации тогда еще было заложено сохранение развития языка, культуры, традиций абхазов и абазин, проживающих в 57 странах мира. На протяжении 25 лет организация приглашала представителей наших диаспор из разных стран, из дальнего зарубежья, ближнего. Проводила съезды, делала разного рода заявления, велась деятельность, направленная на сохранение нашего этноса. И вот в декабре 2017 года прошел 7-й съезд организации в Сухуми, на котором Тарас Миронович Шамба сложил в себя полномочия президента. В 2017 году Муса Хабарович Экзепиот был избран новым главой организации, и в тот момент организация была переименована во Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, зарегистрирован в Министерстве юстиции Абхазии, то есть это юридическое лицо абхазское.
Активно развиваются международные контакты Конгресса, и отделения его появляются в разных странах. Об этом сообщил Кантания следующее.
В новом формате организация сегодня существует уже у нас в 7 странах. Вот, например, у нас по Северному Кавказу открыты отделения в Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополе. Естественно, еще в Москве и в Санкт-Петербурге будем открывать в ближайшее время в Республике Адыгея. Но это в Российской Федерации. Также в Турции уже в 7 городах открыты местные отделения Конгресса. В Иордании планируется поездка в Сирию. До конца года мы должны совершить поездку в Германию и в Австрию. Там открыть региональное отделение, потому что, по нашим данным, у нас там проживает внушительная диаспора.
Несмотря на то, что абхазы и абазины очень близки, контакты теряются, и их необходимо восстанавливать и развивать, считает Кантания.
Каждый абхаз и каждый абазин знает, что это один народ, две доли единого целого. Так сложилось, что в послевоенное время связи стали теряться. Я бы даже сказал, что у абазин намного больше информации об Абхазии, нежели наоборот. Буквально год назад у меня было два знакомых абазина, сегодня у меня уже их за сотню. Мы видим и чувствуем, что нам необходимо укреплять наши связи, потому что мы действительно один народ, мы говорим на одном языке. Это два разных диалекта, и наше будущее только в нашем объединении. Ну, в подтверждение вышесказанного, последний организованный приезд ансамблей или каких-то других творческих коллективов в Абхазию был в 88 году. Это вот ансамбль «Абазинка». Не было масштабного культурного обмена. Необходимость контактирования с абазинами и вызвала в нас вот идею создания некого мероприятия в Абхазии.
И таким мероприятием стал первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза», который пройдет в Абхазии 16-18 октября. Его сегодня анонсировали в пресс-центре Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Фестиваль предложит зрителям две программы – спортивную и культурную. Исполнительный директор клуба вольной борьбы «Абаза» Леонид Буджгуа рассказал, что 16 16 и 17 октября в Гудауте пройдет турнир по вольной борьбе за кубок Мусы Экзекова. В нем примут участие около 250 спортсменов из разных городов Абхазии и России. Будет много победителей международных соревнований, поэтому борьба обещает быть острой и интересной. Руководитель женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Арценба рассказала о культурной части программы, которая пройдет на набережной Сухума 18 октября. На площади перед Абхазским драматическим театром будет развернута музейная коллекция старинных фотографий. Публике покажут театрализованную реконструкцию традиционного абазинского обряда привода в дом невесты. На набережной организуют фуд-корт из блюд абазинской кухни. В концертной программе примут участие абхазские и абазинские коллективы и исполнители. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Гость недели.
Лейла Мустафаева, супруга похищенного в Тбилиси в 2017 году и сейчас находящегося в бакинской тюрьме азербайджанского журналиста и правозащитника Афгана Мухтарлы, спустя длительное время вновь приехала в грузинскую столицу. Правда, всего на день. Сегодня утром она улетела в Германию, где ранее получила политическое убежище. О том, зачем госпожа Мустафаева приезжала в Тбилиси, как продвигается борьба за свободу Афгана Мухтарлы, с гостем недели, адвокатом Лейлой Мустафаевым, представителем НПО, 42-я статья Конституции, Арчилом Чепикашвили, поговорил Владимир. Владимир Унанянц.
Госпожа Лейла получила убежище в Германии. Можете вы назвать причину ее визита в Тбилиси? Может быть, появились какие-то новые факты?
Лейла Мустафаева получила политическое убежище в Германии. В Германии она пошла из Грузии. И цель визита в Грузии была то, что мы хотели публиковать новости насчет дела Афгана Мухтарлы, который в Евросуде уже рассматривается это дело. И уже коммуникации государствами и сторонами уже закончены в Евросуде, и уже мы ждем решения суда. Но несмотря этого факта, мы все равно отправили информацию Европейскому суду, что Лейла Мустафаева получила политическое убежища в Германии и думаем, что этот факт имеет значение для дела и у Евросудия будет лучшая возможность, чтобы объективно все рассматривалось там насчет дела Афгана.
Вы можете, говоря о Страсбургском суде, подробнее рассказать, кто является главным ответчиком по этому делу?
В Страсбурге два ответчика. Это Грузия и Азербайджанская республика. Обоим государствам у нас есть претензии и иск. В первую очередь, похищение в Грузии из центра Тбилиси 2017 года, 29 мая это произошло. И через несколько часов этот человек оказался в Азербайджане в офисе пограничного службы. И поэтому ответчиками является и Грузия, и Азербайджан.
В связи с тем, что госпожа Мустафаева получила политическое убежище в Германии, правительство Германии каким-нибудь образом подключалось к выяснению обстоятельств похищения Афгана Мухтарлы?
Сам факт, что политическое убежище получила Лейла Мустафаева, касается того, что несмотря на то, что похитили Афгана, и после этого уже продолжалось против Мустафаева, какие там чужие люди все время, очень часто не давали как там ему покой, и очень часто следовали за ним. По этому поводу мы несколько раз обратились в прокуратуру Грузии и полиции тоже. Но, к сожалению, никакие результаты эти обращения у нас не дали. И поэтому мы на каком-то этапе были вынуждены, чтобы вообще опубликовать фотографии и видеозаписи тех людей, которые следовали с Лейлой. И после этого, что еще не было никаких результатов, после этого она была вынуждена, чтобы покинуть Грузию и уезжать в Германию, где она получила политическое убежище.
Госпожа Лейла, находясь в Тбилиси, в том числе сказала, что тот человек или те люди, которые отдали приказ грузинским спецслужбам принять участие в похищении, все еще занимают посты, высокие посты. Означает ли это, что в вашем распоряжении есть информация конкретно о том, кто эти люди?
Знаете что, конкретно из дела, которым я занимаюсь, и в Евросуде, и здесь в Тбилиси расследований, у нас, конечно, нет такой официальной информации, что какой-то человек участвовал в этом преступлении. Но все эти вопросы, которые были с первого момента, и что рассказывает сам потерпевший афган, что его из Тбилиси люди похитили в полицейских формах и беспроблемно его перевели на границе Грузии и Азербайджана, да, это дает это повод для таких заявлений, что просто это не простое преступление. Фактически в Грузии нет такого факта, что похитили человека. Мы знаем, где этот человек, и преступление не раскрывалось. Значит, и по этому поводу у нас есть мнение, что это непростое преступление. И смотря другие факторы, которые там были до этого преступления и после этого преступления, после этого похищения, да, все эти факторы нас дают поводы и аргументов, что этот повод, что такие говорить.
Есть ли надежда у госпожи Лейлы и у вас на то, что Евросоюз и другие западные партнеры Грузии сумеют оказать влияние на то, чтобы расследование, в частности в Грузии, было прозрачным?
Знаете, что на конкретное время, сегодня или завтра, в ближайшее время, я думаю, что никакие результаты не будет. Я из первого дня говорил, что расследование идет для того, что это дело не расследовалось. И я сегодня могу сказать, что это расследование до сегодня для того продолжалось, что реальное расследование не было и не раскрывалось это дело. Но в дальнейшем перспективе, через 2 года приблизительно, когда изменится власть и так далее, может быть. И я думаю, скорее всего, это преступление будет раскрыто, да.
Скажите, у госпожи Лейлы на сегодняшний день есть какая-то возможность связываться с Афганом Мухтарлы?
Да, конечно, по телефону у него есть возможность, чтобы поговорить с Афганом. Я, как я знаю, периодически у них есть контакт.
А вы знаете, какое сейчас у него состояние? В конце сентября его заставили фактически прекратить голодовку. Вот сейчас как он себя чувствует? Есть информация по этому поводу?
Как Лейла говорил, там очень нехорошая там ситуация в тюрьме. Плюс этого там где-то 2 или 3 недели назад адвоката обыскивали насильно и физически бил с ним, какой-то проблемы вели по этому поводу. Афган начинал голодовку и требовал, что объективное расследование он потребовал насчет этого нарушения, но, скорее всего, никакое расследование там не идет. И смотря его проблемы, медицинские проблемы, он был фактически вынужден, чтобы пробить голодовку. Так что там я могу сказать, как я знаю из Лейли и из других адвокатов, что там у него нет хорошие условия. И это продолжается.
Как вы считаете, даже если расследование в Грузии, допустим, будет прозрачным, и мы все узнаем, кто именно стоял за похищением, поможет ли это господину Афгану Мухтарлы выйти на свободу? Есть ли рычаги давления на власти Азербайджана вот в этом случае?
Знаете что, в перспективе, что будет трудно сейчас сегодня для меня говорить, но я думаю, что если это преступление будет раскрыто в Тбилиси, да, И это обязательно будет влиять в правовом курсе на деле в Азербайджане и того заключения суда, по которому сейчас у него 6 годов лишения свободы, он сидит в тюрьме. Но конкретики очень трудно для нас сейчас прогнозировать, как это может, как это в перспективе будет. Скорее всего, влияние международных организаций будет эффективнее. И я думаю, что в какой-то момент Азербайджан, правительство Азербайджана и те люди, которые там принимают решения, будут как-то вынуждены, чтобы освободить его.
8 недель у Владимира Нанянца был адвокат Арчил Чепикашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.